Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырма бешинчи апрель жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барам. Аман эсенсизби? Пианинодо ойногон кыргыз кыздарын Европадагы ийгиликтери мекендештерибиз Дина Шүкүрова менен Айнур Дурусалиева белгилүү дүйнөлүк уюктук байланыш компаниясынын тасмасына тартылышты.
Экөөбүздүн дуэтибиз Кыргызстанда консерваторияда окуп жүргөндө эле жаралган. Алгач Айнур чогуу ойноп көрүүнү сунуштаган. Албетте, ар бир адам менен эле төрт кол менен бирге ойной албайсың.
Ысык көлдө активисттер эркектер үчүн кризистик борбор ачышканы жатат.
Кол өнөрчүлүгү өтө жакшы. Бир инструмент алып берсек, ошолорду ачып берсек.
Ошондой эле алдыда Олимпиадага жол рубрикабыздан балбан Эрназар Акматалиев тууралуу баяндайбыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды угалалы. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ президенти Джо Байдендин Осман империясынын тушундагы армян кыргынын геноцид катары таануу тууралуу чечимин армяндар колдоп жатышат. Беверли Хиллстеги Түркия элчилигинин алдында ал жакта жашаган жүздөгөн армяндар чыгып Байдендин чечимин кубатташты. Армениянын желегин көтөргөн демонстранттар Анкарадан геноцидди таанууну талап кылышты. Калифорния штатынын Монтебелло шаарында дагы кишилер Осман империясында кырылган армяндарды керишти. Джо Байдендин Осман империясынын тушундагы армян кыргынын геноцид катары тааныганына байланыштуу америкалык элчи Дэвид Саттерфилд Түркиянын тышкы иштер министрлигине чакырылды. Анда Анкара Байдендин билдирүүсүн четке какканы белгилүү болду. Буга чейин Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу өз өлкөсү Байдендин чечимин популизмге негизделген билдирүү катары мүнөздөп, аны толук четке кагаарын айткан. Джо Байден 24 апрель армян кыргынынын курмандыктарын эскерүү күнүндө 1915 жылда окуяларды геноцид деп тааныган, узак убакыттан берки негизги аймактык жана НАТОдагы маанилүү өнөктөшү Түркия менен ансыз дагы начарлап жаткан алака катышты сындаган билдирүү тараткан. Ал Түркиянын Стамбул шаарын Константинополь деп атаган. Байден бул окуяларга Рональд Рейгандан кийин геноцид деп мүнөздөмө берген АКШнын алгачкы президенти болуп калды. Кыргызстандын Ош облусундагы Кемпирабад суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жерди Өзбекстанга өткөрүп бербейт. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 25 апрелде өзгөндө нааразы эл менен жолугушкан учурда билдирди. УКМК төрагасы жыйынга келгенде топтолгондор нааразы болгон кыйкырык сүрөөн менен тосуп алышты. Жыйын өткөн Куршап айылындагы стадиондо милиция кызматкерлери дагы көп жүрдү. Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылынын тургундарынын Кемпирабад суу сактагычынын жанындагы мөөнөтсүз акциясы 5 күндөн бери уланып жаткан болчу. Өзбекстан менен жер алмашууга каршы экенин билдиришкен алардын акциясы бүгүн токтоду. Кыргызстандын өкмөттүк делегациясы быйыл март айында Өзбекстанда 3 күндүк сапар менен болуп, чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшкөн. Сапардан кийин 26 мартта Ташиев маалымат жыйын өткөрүп, кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилди деп жарыялаган. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян өлкөдөгү кезексиз парламенттик шайлоого байланыштуу отставкага кетти. Бул тууралуу ал өзү Facebook-тагы кайрылуусунда билдирди. Арменияда парламенттик шайлоо 20 июнга белгиленген. Ага чейин Пашинян өкмөт башчынын милдетин аткаруучу болуп иштейт. Шайлоодо жарандык келишим партиясынан премьерликке талапкер болот. Мурдараак Пашинян эгерде жарандар шайлоодо анын командасын колдобой койсо бийликти тапшырып турганын айтып убада берген. 2020 жылы ноябрда Пашинян Азербайжан жана Орусиянын расмий өкүлдөрү менен чогуу Тоолуу Карабактагы жарашуу келишимине кол коёру менен Арменияда нааразылык акциялары башталган. Андан бери оппозициялык партиялар Пашиняндын отставкасын талап кылып келатышат. Март айында ал мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүгө макул болгон. Кыргыз Республикасынын баатыры жазуучу драматург Бексултан Жакиев дүйнөдөн кайтты. Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөлөрү билдиргендей, 85 жаштагы жазуучу акыркы мезгилде ооруп жүргөн. Бексултан Жакиев 1936 жылы 16 январда Ысык Көл облусуна караштуу Тоң районунун Бөкөнбаев айылында туулган. Аны коомчулукка тааныткан Атанын тагдыры аттуу драмасы кыргыз драма театрында 500 ашык жолу коюлган. Ал искусствого эмгек сиңирген ишмер, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, кыргыз эл жазуучусу, 3 дара даражадагы Манас ордени жана даңк медали менен сыйланган Казакстандын Төлөгөн Айбергенов жана Жамбыл Жабаев атындагы эл аралык сыйлыктарынын лауреаты. Ага Казакстандын Астана медали дагы берилген. Кыргызстанда Бексултан Жакиевке эң даражалуу Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылган. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең 26 апрелде Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өтүп, сөөгү Бишкекте жерге берилет. Азаттыктын жамааты жазуучунун жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Орусиянын бийлиги Кара деңизде 3 районду чет элдик аскердик жана мамлекеттик кемелер үчүн жапты. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги Орусиянын коргоо министрлигине таянуу менен билдирди. Маалыматка караганда 3 район тең аннексияланган Кырымдын жээгине жакын акваторияга таандык. Чектөөлөр жарым жылга 24 апрелден 31 октябрга чейин уланат. Министрлик жабылган 3 зона тең Орусиянын аймагында экенин жана Керч кысыгы аркылуу кемелердин өтүшүнө тоскоолдук жок экенин билдирди. Украина Орусиянын деңиздеги 3 районду жапканына нааразылык билдирип жатат. АКШ муну Украинадагы кырдаалды дестабилдештирүү аракети деп атады. Евробиримдик менен НАТО болсо, Кремльде бул чечимди жокко чыгарууга, сууда эркин жүрүү укугун камсыздоого чакыруудан Киевтин Азов деңизиндеги портторуна эркин каттамга жол болбоого чакырып жатат. Сабыр.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертең кабар маалыматы. Эртең 26 апрелде Сыкөл облусунун айрым райондоруна гана жаан чачын түшөт. Калган аймактарда күн ачык болот. Абан температурасы чүйрөндө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25. Талас облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24. Баткен Жалал Тош облустарында түнкүсүн 8-13 градус, күндүз 23-28 градус ысык. Нарын жана Сыкөл дубандарында түнкүсүн 0-9, күндүз 14-19 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -4-9, күндүз 0+5 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн 8-10 градус, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Уктуруубузду журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Европада жашаган мекендештерибиз Дина Шүкүрова менен Айнур Дурсалиева жакында эле Vodafone уюктук байланыш операторунун видео жарнамасына тартылышты. Кыргыз улуттук консерваториясында окуп жүргөндө эле дуэт болуп пианинодо ойногон кыргыз кыздардын Европадагы ийгиликтери тууралуу кабарчыбыз Элиза Кененбаева айтып берет.
Европадагы Vodafone ири уюлдук байланыш операторунун жарнамасында эки кыргыз кызы Дина Шүкүрова менен Айнур Дурусалиева эки шаарда болсо дагы видео аркылуу байланышып, бир убакта пианинодо ойноп жатышканын көрүүгө болот. Дина 5 жылдан бери Амстердамда жашайт. Уюлдук байланыш компаниясы жарнаманын жүзү болчу адамдарды издеп жатканын ал биринчи көрүп кат жөнөткөн.
Нужны люди, которые играют на фортепиано.
Кокусан эле фортепианонуну 4 кол менен ойногон 2 адам керек деген жарнама окуп калдым. Ошол эле жерде ал экөө эки башка шаарда жашаса, андан дагы жакшы болот деп турган экен. Мен дароо, "Оо, бул бизге туура келет турбайбы?" дедим. Ошентип мен жарнамадагы дареке кат жиберип койдум. Анан бизди тандашты. Баары кокусан эле дал келип калды. Ошол маалда Айнур ооруканада жаткан экен. Анан бизди башка катышуучулардын арасынан тандап отуруп, финалга жетип калганда Айнурга чалдым. Кандай карайсың, тартыла берилекпи деп сурадым. Курбум Азамат баарына макул болду.
Вот молодец, умница.
Ал эми Айнур Дурусалиева бир топ жылдан бери Лондондо жашайт. Учурда ал рак илдети менен күрөшүп, дарыланып жаткан мезгили. Айнур пианинодо ойногондо кадимкидей баарын унутуп, эс алып калаарын айтат. Ал эми Дина ага бул жагынан опол тоодой колдоо көрсөтүп, алаксытканга аракет кылып келет.
2020 году в январе мне поставили уже окончательный диагноз рака.
2020 жылдын январь айында мага эмчек рагы деген диагноз коюшту. Ал кезде илдет экинчи стадиясына жетип калган экен. Бирок мага дарыласа болорун айтышкан. Андан бери 2 жолу операция жасаттым, дарыландым. Тилекке каршы жакшы боло алган жокмун. Азыр эми 4-чү баскычына жетип калды. Бул жактагы онкологтор аябай күчтүү. Алар мени эксперименталдык программага киргизип коюшкан. Азыр эми Кудайга шүгүр, дарылоонун башка түрүн алып жатам. Буюрса жакшы жыйынтык болоруна
Я надеюсь, на этот раз будут позитивные результаты.
Айнур Дурусалиева белгилүү компаниянын жүзү болуп тартылуу жараяны кандай өткөнүн бизге айтып берди.
Съемки были двухдневными. Они нам за это, за каждый день обещали шикарные гонорары.
Тартуу иштери 2 күнгө созулду. Компания ар бир күн үчүн бизге гонорар төлөп берерин айтты. Мени 1 сааттай боёшту окшойт. Өзүмдү жылдыздай эле сездим. Маектер сааттап созулду, абдан жакшы суроолорду беришти. Менимче ошол материал кыска метраждуу документалдык тасмага деле жарамак. Бирок ал ошол эң эмоционалдуу, кызыктуу жерлерин тандап 3 мүнөттүк видеого камтышыптыр.
Ролик этот сделать и вытащить самые такие бесценные, смачные моменты.
Дуэти мындан 35 жыл мурун экөө тең Кыргызстанда консерваторияда ойноп жүргөндө жаралган.
Еще в Кыргызстане, когда мы учились, вот Айнура предложила играть.
Экөөбүздүн дуэтибиз Кыргызстанда консерваторияда окуп жүргөндө эле жаралган. Алгач Айнур чогуу ойноп көрүүнү сунуштаган. Албетте, ар бир адам менен эле 4 кол менен бирге ойной албайсың. Бирок экөөбүздүн музыкалык табитибиз, сезимдерибиз дал келгендиктен дуэт жаралды. Ошентип кесиптеш гана эмес, абдан жакын курбулардан болуп калдык.
Вот такая большая получилась дружба.
Деген Дина Шүкүрова алгач Шубин атындагы балдар музыкалык мектебин, кийин улуттук консерваторияны аяктаган. Ал эми Айнур Дурусалиева Мукаш Абдраев атындагы республикалык атайын музыкалык мектеп интернатынын бүтүрүүчүсү.
Потом, конечно, мы обе вышли замуж, детки пошли, и тут Советский Союз распал.
Анан экөөбүз тең турмушка чыктык, балалуу болдук. Анан эле Советтер Союзу ыдырап, жашоо бир заматта оорлой түштү. Бул өзгөрүүлөр өзгөчө биздин эркектерге катуу тийди. Аялдар көп жүктү өз мойнуна алышты. Ошол маалда Дина экөөбүз дагы чет тилдерди үйрөнө баштадык. Ал эл аралык уюмдарга иштеп кетти, мен банкка орноштум. Ошол маалда уулум Жумаштын музыкалык таланты билине баштады. Ал дагы Мукаш Абдраев атындагы мектепте окуп, кийин Алматыда билим алууну улантты. Андан соң Британиядагы музыкалык академиялардын бирине скрипка сабагы боюнча грант утуп алды. Мен уулум менен чогуу бул жакка келдим. Британияда 2-3 музыкалык мектепте сабак берип келдим. Азыр ооруп калганыма байланыштуу иштебейм. Анын үстүнө пандемия башталганы мага көп деле элге аралашканга болбойт. Ошол себептен азыр үйдөн эле 10 чакты балага сабак берем.
К сожалению, я не могу много работать.
Дурусалиева да эле Дина Шүкүрова дагы Голландияда фортепианодон сабак берип келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Ысык Көлдө Улукман коомдук бирикмеси эркектер үчүн кризистик борборун ачууну пландап жатат. Уюмдун аймакта жүргүзгөн изилдөөлөрүнө ылайык, эркектер дагы зомбулукка кабылып, турмуштук оор шарттарга кириптер болушат. Азыркы тапта аталган коомдук бирикме мындай окуяга кабылган 2 эркек кишини реабилитациядан өткөрүп жатат. Сөздү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева улантат.
59 жаштагы Медер баңгиликке берилип 7 жыл андан арыла албай кыйналган. Мындай абалын көргөн Медердин жакындары, бир туугандары андан кол үзгөн экен. Бирок кыйын учурда ага жардам колун жакшы адам сунганын мындайча айтты.
Не только женщины, как говорится, нуждаются в помощи.
Аялдар эле эмес, эркектер дагы катуу стресске кабылышы мүмкүн. Мисалы, мен ошол жылдары көчөдө калгам. Албетте, баңгизатын колдонгон адам менен ким жакшы сүйлөшкүсү келсин, ким эле тууган болгусу келсин. Болду, таштайм деп бир эмес, бир нече жолу аракет кылганым менен эриким жетпей койду. Ошол кезде жакшы аялга кезиктим. Ал мени бул абалдан сууруп чыгып, Улукман дарыгерге жумушка орноштурду. Аял кишилер өз көйгөйүн айтса, коом байкуш деп болгон жардамын бергенге аракет кылат. ал эми эркек айтса уялбайбы дешет. Ошондуктан эркектердин көбү көйгөйү тууралуу үн катпайт.
Өткөн жылы Өскөл облустук милициясы эркектерге карата көрсөтүлгөн зомбулук катары 2 фактыны каттаган. Зомбулуктан сырткары жашоодо стресске кабылып, анын айынан жумушунан чыгып, үй бүлөсүнөн айрылып, ичкиликке же баңгиликке берилип кеткен эркектер да аз эмес экен. Бирок көпчүлүк учурда турмуштук оор учурга кабылган эркектер жардам сурап коомчулукка же болбосо тийиштүү органдарга кайрылбайт. Медер акыркы жылдары өзүндөй болуп турмуштук оор күндөргө кабылган эркектерге жардам берип иштеп келе жатат. Мындан улам ал эркектерге дагы кризистик борборлор сөзсүз керек деп эсептерин айтты.
Отсидели в силу обстоятельств, в зоне побывали.
Адатта абактан чыккан, аракечтикке берилген, баңги затын колдонгон эркектерди биздин коом кабыл албайт. Алар жумушка дагы орношо алышпайт. Анан кайрадан эле ичип алат, чегет, кайра эле кылмышка барат. Бир туугандары, үй бүлөсүнөн ажыраган эркектер ар кайсыл жерде конуп түнөп жүрүшөт. Алардан түрдүү инфекциялар чыгат. Мисалга, кургакчылык, гепатиттин түрлөрү, ВИЧ жана башка. Аларды бирок дарылаган эч ким жок. Демек, инфекцияны да таратып жатышат. Жакшы жашоо баштайын дейт, бирок кантип? Чет өлкөлөрдө көчөдөгү ит, мышыктарды деле багып алып, атайын баш калкалоочу жайда карап жатышпайбы? Бизде жаныбар эмес, адамдар каралбай калып жатканы өкүнүчтүү.
Эркектерди кадимки жашоого кайтаруу үчүн биринчи кезекте баш калкалоочу жай керек, андан кийин жумуш орду болушу зарыл. Бул тууралуу Улукман дарыгер коомдук бирикмесинин жетекчиси Улан Турсунбаев билдирди. Анын айтымында коомдук бирикмеге акыркы айларда жардам сурап кайрылган эркектер көбөйгөн. Мындай эркектердин көпчүлүгүнүн бир туугандары үй бүлөсү кол узуп кризистик абалдан чыгуусуна шарт түзбөйт.
Жергиликтүү бийлик менен жумуш алып барып атабыз. Алар 1-2 помещенияны көрсөткөн. Бизде пассажирский автобаза бар. Ошол жакта 2 этаж имарат бар экен. Бирок биздикилер баргандан кийин аяка өтө чоң суммадагы ремонтко акча керек экен. Если ошол чечилип калса, ремонтко биз каражат өзүбүздүн кыргыз мамлекетте жашаган өзүбүздүн байки абалар менен ошентип таппасак, биринчи химаяны ачып атканда бизге чоң жардам Сорос жардам берген.
Азыр Улан Турсунбаев абактан чыккан, аракечтикке берилген же стресске кабылган эркектерди реабилитациялоонун бир нече жолдору каралууда дейт.
Бизде бизнесмендер бар. Жардам беребиз дегендер машинканы, дрейл, сваркаларды алып беребиз деп атат. Абактан чыккан адамдар көбү жоопту жумушка ала албайт аларды. Электрик, сварщик, анан жанагы бизде эми Каракол шаар туристтик шаар болгондон кийин биздин оюбуз абакта отурганда булар кол өнөрчүлүк өтө жакшы эме кылган. Анан ошолорго бир инструмент алып берсек, ошолорду ачып берсек, ошол жакта кызмат кылып, алар өзүн жасаган продукциясын кайра туристтерге сатып өзүн өзү багып кетип.
Эркектердин кризистик борборун ачып, толуккандуу иштетүү 2021 жылдын күз айларына пландалып жатат. Коомдук укук коргоочу психолог Мария Личанюнун айтымында жардам сурап кайрылган эркектердин арасында көбү психологиялык жардамга да муктаж болушат.
Есть же все-таки патриархальные какие-то да настрой.
Биздин коом патриархалдык болуп саналат. Бизде эркек күчтүү, табышкер, ар тараптуу өнүккөн адам болушу керек. Кээ бир эркектер андай талаптарга жооп бере албай калат. Ошондо үйдөгү аялы, жакындары анын колунан эч нерсе келбей турганын айтып психологиялык басым жасашат. Ал эми эркектер мындай моралдык басымдуулугу көп учурда туруштук бере албай калат. Алар күчүн ичкиликтен, баңги заттарынан чыгарышы мүмкүн. Андан аркысы талкаланган тагдыр. Ошол себептен биз эркектерге моралдык колдоо көрсөтүп, кээ бир учурда жумушка орношконго жардам берип турабыз. Бирок бул абдан аздык кылат. Ал үчүн мамлекеттик программа болсо жакшы жыйынтык болмок.
Эркектер ошондой эле үй бүлөлүк зомбулукка дагы кабыл болушат. Өсөкөл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов өткөн жылы 2 эркек киши арыз менен милицияга кайрылган деди.
Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 75-чи беренеси, башкача айтканда үй бүлөлүк зомбулук боюнча өндүрүштө 632 арыз каралган. 2020 жылы аялдар тарабынан эркектерге карата болгон зомбулуктун 2 фактысы катталган. Ал эми ушул жылдын 2 айында алсак дагы ушу 2 арыз катталган.
Ысык-Көлдө зомбулуктан жабыр тарткан аялдар үчүн 5 кризистик борбор бар. Ал эми эркектер баш калкалап ар тараптуу жардам ала турчу борбор жок. Болгону кыш айларында сел саяктар үчүн Кызыл Ай коому менен Каракол шаардык мэриясы биргелешип, убактылуу баш калкалоочу жайды ачып турат. Кундуз Сыртыбаева, Ысык-Көл, Азаттык.
сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Күндүн соңку кабарларын угуп алыңыз. Кыргызстан Ош облусундагы Кемпироват суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жерди Өзбекстанга өткөрүп бербейт. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 25 апрелде өзгөндө нааразы эл менен жолугушкан учурда билдирди. Кыргыз Республикасынын баатыры, жазуучу, драматург Бексултан Жакиев дүйнө салды. Армениянын премьер министри Никол Пашинян өлкөдөгү кезексиз парламенттик шайлоого байланыштуу отставкага кетти. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орус сайтында. Уктурубузда олимпиадага жол түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу Кыргызстандын эркин күрөш боюнча 2 жолку чемпиону, эркин күрөшчүлөрдүн арасынан алгачкылардан болуп Токио олимпиадасына жолдом алган балбан Эрназар Акматалиев тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева баяндайт.
Бул кездешүүдө жеңиске жеткен кыргыз элинин палваны Эрназар Акматалиев.
Балбан Эрназар Акматалиев Токио олимпиадасына жолдомону кыргызстандык эркин күрөшчүлөрдүн арасынан алгачкылардан болуп алды. Ал 11 апрелде Алматы шаарында өткөн азиялык квалификациялык мелдеште алтын медаль таанып, аны менен катар олимп оюндарына жолдомо утуп алды. Бул мелдеште 65 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Эрназар Акматалиев чейрек финалда түркменистандык Керим Ходжаковду 5-1 эсебинде жеңди. Жарым финалда Акматалиев алгач өзбекстандык Лиясы Бекпулатовго 8 упай менен утулуп келе жаткан. Биринчи айлампанын бүтөрүнө саналуу гана секундалар калганда 4 упай алып, андан соң атаандашынын далысын килемге басып, таза жеңишке жетти. Алтын байге үчүн таймашта ал ирандык Амир Мухаммед Яздана Чертини 15-13 эсебинде утуп алды. Балбан жеңиши жана атаандаштары тууралуу буларга токтолду.
Мелдеш биз күткөндөй болду, биз алабыз. Ушул результатты өткөнбүз, агайлар менен чогуу ошол күнгө көптөн бери дайындаганбыз. Мелдеш өтө жогорку деңгээлде болду. Бардык мамлекеттин баягы Өзбекстандын лидерлери келди. Жогорку деңгээлде өттү десем болот. Атаандаштарым күчтүү балдар болчу, күрөштүргөнбүз, мурун кийин да күрөшүп калчубуз. Алар да жакшы дайындалып келишиптир. Бирок буйрук экен, ошо лицензия бизге буйруду.
Ал эми бириккен күрөш дүйнөсү 17 апрелде Эрназар Акматалиевдин азиялык квалификациялык мелдештеги 3 таймашын, тагыраагы чейрек финал, жарым финал жана финалдык беттештеринин видеосун жарыялап, ал эркин күрөштөн мыкты ыкманы жасаган балбан деп белгиледи. Спорттун ардагери Кыргызстандын олимпиадачылар ассоциациясынын президенти Шаршен Касенов Эрназардын жеңишин жогору баалады.
Аябай жакшы күрөштү. Эң кыйын эме атандашы Бекпулатов болду Өзбекстандан. Ошол жерден күрөшүп атып утулуп аткан. Анан өзү менен уста күрөшү бар экен, аягын сен көрсөт экен. Волясы бар, күчтүү. Анан взрывной бала экен да. Ошол жактан жүзөтүп салды өзбек Бекпулатовду. Өзүнчө бир өзүнүн ыкмасын жасап туруп эле көтөрүп чаап душага басып салды. Булатов дүйнөдө кыйындардын бири. Финалда дагы ошондой яркий күрөш көрсөтүп, мындай аябай жакшы күрөшүп атандашын утуп алды. Техникасы бир өзгөчөлүгү бар экен. Эң жакшы сапаты аягына чейин көрсөтөт экен. Токтобой, утулуп атса да, утулуп атса да токтобой, аягына чейин жүзөтүп ана утуп алат экен да. Жакшылап даярданса, жанакы Алматыда күрөшсө ийгилик жаратат деп ойлойбуз. Но аякта ага чейин көп жумушу бар. Ошо защиталарын жакшылап үйрөнүп алса, азыр тынбай тынбай эмгектенш керек,
деди Шаршен Касенов. Балбан Ирназар Ахматалиев учурда 22 жашта. Ал Нарын районунун Ортазар айылында туулган. 7 жашынан баштап күрөш менен машыга баштаган. 2015 жылы Индияда өткөн өспүрүмдөр арасындагы Азия чемпионатында коло байге тагынган. 2018 жылы эркин күрөш боюнча улуттук курама команданын катарына кошулган. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча 2 жолку чемпиону. 2018 жылы жаштар арасындагы Азия чемпионатынын күмүш байгесинин ээси болгон. 2019 жылы Иранда өткөн тактик кубогунда алтын байгени утуп алган. Жакында эле Украинада өткөн эл аралык мелдеште да күмүш байгенин ээси болду. Балбан олимпиадага жолдому алганын өзүнүн спорттук карьерасындагы эң чоң жетишкендиги деп баса белгиледи.
Күрөш менен машыгып баштаганыма 14-15 жылга тукул болду. Ошол жылдардан бери ушу биздин көздөгөн максатыбыз олимпиада оюндарына катышып балдарга жакшы ийгилик жаратуу болчу. Буюрса кыялдар орундалып келе жатат десем болот. Эң акыркы кадамдар калды. Буюрса олимпиада ийгилик жаратсак бардык кыялдар сооронго ишке ашат деген ойдомун.
Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын ага машыктыруучусу Сүймөнкул Таабалды уулу Ирназар Ахматалиевди эмгекчил балбан деп сыпаттады.
Ирназар эми буюрса ушу Алматыдагы олимпиадага отборочный немеден утуп алды. Мунун эң негизги өзгөчөлүктөрү абдан тырышчаак, баягы кылган ишине абдан берилип тренировкаларды абдан баягы болгон жан дили менен жасайт. Өзүнүн баягы эң негизгиси баягы өзүнүн характери бар да жакшы. Утулуп атса дагы өзүңөр көргөндөй го 8-0 эсеп менен утулуп атканда дагы бул өзүнө ишенди да.
Ирназар Ахматалиев күрөштө мыкты техникасы менен айырмаланган балбан. Ал аягына чейин күрөшүп, чапчаңдыгы менен дагы башкалардан өзгөчөлөнөт. Машыктыруучусу Сүймөнкул Таабалды уулу анын жашоодогу мүнөзүнө да токтолду.
Абдан сылык, тарбиясы жакшы, улу кичини сыйлап билген, абдан өзү жөнөкөй жигит, ар дайым баягы биринчи болгонго умтулган жигит. Күнүмдүк машыгууларда дагы өзүнүн баягы эмеси өзгөчөлүктөрү ошол тырышчаактыгы менен болгон жан дили менен иштейт да. Ооба, бизде болсо атаандаштык ушул 65 салмакта 4-5 балабыз бар жакшы. Алардын ичинде вот Осмонов Алибек, ал чемпионат Кыргызстанда финалдык беттеште Эрназарды 8-8 эсеп менен утуп алган. Андан кийин биз буларды немеге Украинадагы элдешке алып барганбыз. Аяктан экөө тең жакшы күрөшүп Эрназар экинчи орунду ээледи, Алибек Осмонов үчүнчү орун болуп калган. Ошол убакта дагы биздин чечимибиз баягы кимисин коерубузду кичине неме кылып аттык да, лицензияга. Анан экөөнү сбор өтүп атканда көлдөн өздөрүнүн ичинен баягы күрөштүрдүк, контрольный схватка берип ошондон анан Эрназар утуп алды. Ошол себеп менен Эрназар бияка барып күрөшүп калды.
Сүймөнкул Таабалды уулу сүйүнүгө али эртеде экенин айтып, алдыда балбанды 2 айлык даярдык күтүп жатканын, каталардын үстүнөн иштөө керектигин кошумчалады. Балбан өзүнүн олимп оюндарындагы мүмкүнчүлүктөрү, атаандаштары тууралуу сөз кылды.
Ушу менин салмагымда атаандаштык өтө эле күчтүү дүйнөлүк боюнча. Бирөөнү дагы мынтип могу күчтүү деп айта албайм. Баардык балдар күчтүү болот ал жакка барган. Жөн балдар оорбайт. Эң эле жок дегенде чемпион Европа, чемпион Азия, чемпион Америка, чемпион Африка балдар келет. Жөн бала жок болот ал жакка барганда. Атаандаштардын баары күчтүү. Биздин беспи япониялык бар, чемпион мира, россиялык болгон бар күчтүү чемпион мира, алар Азербайжан болгонлор 3 жолку чемпион мира. Ошол балдар азыркы этапта аябай биздин ошол салмакта өтө күчтүү жигиттер ушулар да. Анан олимпийский чемпион грузиялык балбан бар, ал пока азыр лицензия ала элек, акыркы мүмкүнчүлүгү бар, ошол жактан алып келсе мүмкүн барып калат ал да. Олимпиада медалі үшін талаптанған емгек керек деп ойлаймын. Маған емгектеніп, тренировкасы қалдырбай өз уағында айларын айтуысы бойынша іштей берсек, бұрса өз көздеген результаттарға жетеміз деп ойлаймын. Талаптанған емгек керек бола. Менің жеке ойымда.
Учурда Эрназар Ахматталиев Бишкекте машыгып, Олимп ойындарына даярданып жаткан чагы. Токиодогу жайкы Олимп ойындары 2021-жылдын июль-август айларында өтөт. Бул ойындарга кыргызстандык 12 спортчу жолдома алган.
Ошону менен уктурубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтому Нуржан Токтоназарова даярдады. Техникалык телөөдө Канат Карымшак болду. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире Азаттыка Перекрёсток. Сегодня мы будем обсуждать вопросы судебно-правовой реформы, в частности, новые кодексы. Сейчас проходят, в обществе проходят очень широкие общественные дискуссии на эту тему, и мы высказываются мнения за и против, и мы сегодня в нашу студию пригласили представителей этих условных групп. Сегодня в студии максимальная концентрация сильнейших юристов Кыргызстана. Я представлю наших сегодняшних гостей. Это Аслан Кулбаев, кандидат юридических наук, адвокат, Венера Табалдиева, доктор юридических наук, профессор, Лейла Садыкова, тоже профессор, доктор наук, и Кайрат Усманалиев, доктор юридических наук. Наверное, мы начнем с вас, господин Усманалиев. Вы как юрист, как бывший сотрудник правоохранительных органов, какое у вас мнение по поводу вступивших в силу в 2019 году новых кодексов? Потому что сейчас вот по этому вопросу высказывается очень много разных мнений.
Я, наверное, сразу задам тональность. Я человек достаточно эмоциональный, поскольку эти вопросы, они, ну, для меня очень близки. Я имею в виду вообще вопросы, которые связаны с законодательством в сфере уголовной юстиции, поскольку занимаюсь этим законодательством достаточно давно и постоянно по воле, так сказать, своей деятельности, правовой деятельности, поскольку я еще и преподаю, значит, я отслеживаю, что творится в этой сфере. Эта сфера очень чувствительная, поскольку она на самом деле самым чувствительным образом затрагивает интересы права граждан, жернова уголовной юстиции, да, есть такое, употребляется, ну, скажем так, термин. И, конечно, вот то, каким образом устроена уголовная юстиция, от этого очень сильно зависит вообще развитие государства как такового. Значит, я хочу начать с предыстории вопроса. В 1997 году был принят Уголовный кодекс, который вступил в действие с 1 января 1998 года. В 1999 году вступил в действие Уголовно-процессуальный кодекс. И практически на протяжении, сколько это получается, практически 20 лет в оба кодекса, ну еще плюс Уголовно-исполнительный кодекс, в них постоянно систематически носились изменения, которые, в общем-то, лоббировались, в хорошем смысле иногда лоббировались, скажем так, и международными организациями. Ну, пример, скажем, там появилась там статья о пытках, то, что в первой редакции, допустим, не было. Значит, организациями, которые представляют правозащитное движение, защиты прав детей, вот, вносились поправки. И я вот могу на скидку сказать, что больше 50 законов различных, больших и маленьких, которые вносили изменения в наше уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, поскольку, если мы говорим об уголовном, это материальное законодательство, уголовно-процессуальное, с ним связано, оно процедурное, скажем так. И, соответственно, есть параметры, по которым они синхронизируются. Должен еще отметить, что после 2007 года прокатилась такая волна гуманизации после новой редакции в то время Конституции. Тоже было очень много поправок. То есть была проделана очень большая работа. И я, конечно, далек от того, чтобы сказать, что в 97-м году кодексы, которые в то время вступили, они были идеальны. Нет, их на самом деле, эти кодексы, их брали за основу, не открою никакого секрета, их брали за основу с модельных кодексов, которые разрабатывались для стран СНГ, значит, ведущими российскими учеными. Это приняли за основу, потом адаптировали, ну, со своими добавками, там, ввели ответственность за скотокрадство, например, уголовный кодекс, там, тройной АИП. И я что хочу сказать, то, что на протяжении практически 20 лет, а новые кодексы были приняты в 2017 году, в феврале, значит, на протяжении 20 лет в них вносились эти изменения. Эти изменения позволили нашему, скажем так, механизму вот, в сфере уголовной юстиции, правоохранительному механизму, правоохранительным органам, в общем-то, наладить вполне понятную, скажем так, систему, которая обеспечивала вопросы профилактики преступности, соответственно, привлечения к ответственности виновных лиц. Но, значит, 2000, начиная где-то с 2012 года, было очень громко заявлено с администрацией, аппаратом президента, в то время президента Атамбаева, о том, что все-то как бы вот хорошо, но нам нужно реформироваться. Вот в состоянии перманентной реформы мы находимся, ну, практически с начала 90-х годов. И в рамках этой судебно-правовой реформы было принято решение, значит, что нужно разрабатывать. Откуда это появилось? Да, надо разрабатывать. Конечно, этот процесс постоянно нужно модернизировать наше законодательство. Так вот, реформы ради реформ. Вот и вся идея этих кодексов. Сейчас то, что сейчас поднимает, значит, вот эти вот вопросы в парламенте. Этот парламент, этот созыв принял эти кодексы, не читая в большинстве своем. Давайте мы их доработаем.
Госпожа Судаков, почему вот эти все два года, как после того, как вступили в силу кодекс, не прекращаются вот эти постоянные споры?
Вы знаете, я немножечко могу не согласиться с Карат Османалиевичем. Почему?
Медербекович,
простите, пожалуйста. Дело в том, что я не усматриваю здесь какую-то корысть в написании и подготовке кодекса. Я хочу точно так же предысторию этого вопроса. В 2012 году, по-моему, вышел указ президента о необходимости проведения судебно-правовой реформы. Да, где-то соглашусь, каждый правитель проводит свою реформу. Так же, как и сейчас. Тоже новый правитель, он проводит свою правовую, судебно-правовую реформу. Видимо, следующий тоже будет проводить. Ну, и что интересно, была подписана стратегия проведения этой реформы. Концепция, не стратегия, концепция, да, так она называлась. И в ней, вы знаете, удивительно были концепция проведения, насколько помню, концептуальные основы там были заложены. Заложены, вы знаете, достаточно грамотно. Они были направлены на то, чтобы все-таки поднять на уровень защиту прав человека. Возникла ситуация, когда мы с вами живем в новых условиях. Совершенно новых условиях, которые дают нам выплеск новой преступности, выплеск новых задач, которые становятся перед уголовным кодексом, перед уголовным правом, законодательством. Поэтому здесь надо было принимать действительно новые меры. Какие? Вот сразу же скажу. Надо было решать в корне вопрос о введении ответственности юридических лиц. Она давно назрела, висела, никак не разрешалась, вносили в административный туда-сюда, никак не разрешался вопрос. Далее надо было вводить новый такой институт, как пробация. Это тоже требовало внесения изменений в кодекс. Надо было вводить новые институты, которые дали бы возможность нам жить, наверное, совершенно по-другому. Почему? Вот проступок. Понимаете, дело в том, что сейчас первый проступок вели наши казахстанские коллеги. Затем сейчас уже и Россия. Мы после них были. Теперь Россия, уже Узбекистан заводит уголовные проступки. То есть появились новые институты. Надо было снижать криминогенную обстановку. Надо было решать ряд задач, когда ориентироваться надо было уже и применять другие методы борьбы с преступностью. То есть я здесь не усматриваю какую-то корысть со стороны Европы, я не усматриваю какую-то корысть со стороны того, что здесь сотрудники наши эксперты прям все завалились делами. Есть справка Министерства юстиции, которая проверила, куда делись вот эти 16 или 30 там, миллионов евро, которые ушли не на уголовно-правовой блок, а на реформирование административно-процессуального блока, создание административной юстиции. То есть вопросы все сняты. Почему? Потому что эти вопросы уже задавали депутаты. Но что делать сейчас? Сейчас надо ли идти на реформирование? Но никто от этого не отказывается. Да, создано законодательство. Переход к новой, к новой системе координат, фактически, она повлекла за собой создание такого института, как ЕРПП. Это всеобщая регистрация всех преступлений, проступков, нарушений, которая исключает, прям вот ряд коррупционных схем. И это, я понимаю, многим не нравится в системе правоохраны. Но это есть, и с этим надо жить. Сейчас есть попытка от этого всего отказаться. Вот все.
А с чем это связано вообще, вот эти попытки, как вы считаете?
Вы знаете,
действительно, сейчас высказывается особенно мнение вернуться к кодексу, кодексам 97-го года.
Уважаемые коллеги, я абсолютно здесь очень согласна с Хайратом Эдербековичем, который сказал, что действительно был рабочий момент, рабочие кодексы, апробированные, остудированные. Но с РПП я тоже согласна, потому что, да, на стадии возбуждения уголовного дела были коррупционные схемы, потому что приходило заявление, было у оперативника 3 дня, он говорил, либо я сейчас возбуждаю, либо ты со мной сейчас договариваешься. Это было так. РПП я согласна, но понимаете, мы взяли РПП и механизм не разработали. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что они его зарегистрировали, заявление, и все, на этом нет движения. Чтобы не голословно, я вот проконсультировалась с РУВД по городу. Вы знаете, в каждом РУВД больше 1000 заявлений, которые вообще без рассмотрения.
Еще хуже стало.
Да, еще хуже стало. Почему? Потому что там нет сроков. Вот они взяли заявление у потерпевшего и бросили вот в угол. Им даже в сейф это не вмещается. Говорят, они у нас сейчас в углу копятся. И вы знаете, мне в этой ситуации и в этих кодексах было очень жалко потерпевших. Потому что потерпевшие с заявлениями приходят и остаются без рассмотрения.
Благие намерения создали такую не очень хорошую ситуацию.
И, насколько я понимаю, они должны их сразу регистрировать, правильно?
Нет, они зарегистрированы.
Ага. И вот прокурор должен...
Нет, здесь прокурор ничего не должен. Вот он в РПП его зарегистрировал, и дальше у него есть, значит, процедура продвижения этого заявления. Сам процесс, это в переводе с латыни, это движение. То есть раньше как у нас было? Заявление пришло, мы его в течение 3 дней рассмотрели, возбудили уголовное дело или отказали в возбуждении. Если возбудили, всё, дальше работаем. То есть идет следствие, 2 месяца, дальше передаем суд или продлеваем, значит, срок следствия. На этом дальше этот процесс пошел, да? А здесь-то нет, в РПП зарегистрировали. Все на этом. И вы знаете, вот то, что вот та печальная, вот тот печальный случай, который произошел с этой
Канатбековой.
Да, Канатбековой. Я считаю, что это просто... точка кипения потерпевших дошла до предела. Именно вот здесь вот выплеснулось. Здесь же тоже какой случай был? Принесли заявление, эти же не стали реагировать. То есть
Здесь, нет, здесь, наверное, все-таки дело не в кодексах.
Именно в кодексах. Именно.
Потому что если бы у него сотруднику поступило заявление, он же должен сразу реагировать.
Не факт. Вот у него поступило заявление, вот если по старому кодексу у него был этот ограниченный очень срок, когда он должен был сразу отреагировать. А здесь получается, что он его зарегистрировал, заявление-то в РПП есть, дальше. И вот каждое заявление, когда попадает, раньше у нас был такой прокурорский надзор. Но в связи с этой реформой прокуратура же, они же тоже прокуратура потеряла вот ту часть, так сказать, своих властных полномочий, которая раньше рассматривалась. И я думаю, что вот эта реформа должна была начинаться не так, как вот сейчас началась.
То есть здесь все-таки дело в доработке.
Доработки, конечно.
Так же, как и дорабатывали кодекс 97-го года.
Я вам говорю, да, это путь правового мазохизма. Да. Все те, вот если нормально проанализировать, все эти поправки, которые вносятся, и которые, вот Арслан Касымович мне не даст соврать, буквально недавно, я еще не успел. Это фактически возвращение прошлой модели
вот это вот того же кодекса уголовного и процессуального.
Да, но
это не уголовный процесс. Уведомление о подозрении.
Мелкие детали, потому что для наших слушателей это не совсем будет понятно.
Нет, это
ваша
понятно.
Позиция. Моя надо вернуться к 97-му
нет,
году.
Нет, здесь так оно не идет. Надо идти вперед. Работа, конечно, проделана колоссальная. Я где-то согласна с Лейлой Чатурхановной, которая говорит, не корысти ради, хотели сделать как лучше.
Благими намерениями.
Да, это понятно. Но надо просто его довести до того состояния, чтобы он мог работать. Эти кодексы сделали просто обвал работы правоохранительных органов. Понимаете? Плохо.
Спасибо.
Она может говорить.
Хорошо. У вас какая позиция именно в части доработки новых кодексов или возврата
кодекса 97-го года? Хорошо, я скажу. Никто не говорил, что реформа – это легко. Реформа, если тем более такая концептуальная реформа, это всегда тяжело, это ломка. Правильно, да? Мы говорили, что действительно нас ждет. Для этого кодексы были приняты в 2017 году. С 2013 по 2017, сколько, 4 года принималось кодекс, там первое чтение, второе чтение, первое чтение в 2013 году, по-моему. То есть вопрос был, в 2017 году 2 года дали на подготовку 2019, это чисто было, вот вопрос, действительно вопрос организации, вопрос реализации этих кодексов, это же ведь закон, приняли закон, надо реализовать. Надо вводить действия нормальным образом. Но я согласен с нашими коллегами, действительно, правоохранительные органы не подготовились, соответственно, еще в 2019 году мы об этом и говорили. Походу мы мониторили это все, да, эти все проблемы мы знакомы.
Я предлагал отодвинуть на пару лет.
Ну, тогда была более такая, ввели в 2019 году, захотели реформу, да. Вот что касается, вопрос говорит о том, что вот многие вопросы связаны с организацией работы. Тоже нагрузка увеличена. Это что, кодекс виноват? А что, нельзя пересмотреть вопрос организации? Прокуроров есть, следствие. Это все то, что есть. Например, я скажу насчет уголовно-процессуального кодекса. Венера Шашенбековна сама лично принимала участие. Вы знаете, Венера Шашенбековна, все новое, это то, что мы должны стремиться. Вы хорошо сказали, мы должны идти вперед, правильно? То, что мы отказались от института возбуждения уголовного дела, то, что там следственные судьи, это то, что прогрессивный мир, все страны идут вперед, правильно? Даже российские научные школы говорят о своих, что возбуждение уголовного дела не надо, достаточно регистрации. Как не регистрировать, если гражданин обращается официальным заявлением? Вы что, будете еще рассматривать? Регистрировать? Нет. Свет состав нет. Не надо регистрировать.
Ну и раньше, может, была обжаловать отказ в регистрации.
Вы тоже сказали, что
нет, мы
раньше,
согласны,
когда был отказ,
он дальше не расписан.
Вот по статистике, у нас каждым годом рост шел отказных материалов. Мы в 2019 году подошли, что 80% заявлений и обращений отказывались просто, даже по нереабилитирующим. Представляете? Много было случаев, когда женщина вот Джалабада по зад-то передавали, изнасиловала несовершеннолетнюю ее девочку. Да? Она обращается в милицию, не могут возбудить уголовное дело. Милиция в прямом эфире говорит, мы, говорит, назначили экспертизу. Говорит. Вот когда экспертиза говорит, выйдет, мы возбудим уголовное. А в это время подозреваем на свободе. Сколько было случаев таких? Вот я сам, когда адвокат, до вступления дела, ко мне обратился гражданка, у него сын, две недели нет его, с крупной суммой денег, связанной с бизнесом. Роды не принимает, прокуратура не... Я сам бегал, я говорю, возбудите дело, начните разыскные мероприятия. Да, они проводили разыскные, но без возбуждения дела. Знаете почему? Они говорили так, и прокуроры, мы сейчас возбудим.
А он найдется.
А потом он найдется, мы должны прекратить это дело. Да. Понимаете? А конец года, декабрь, это ему не надо, статистику им портят. Как раз вот единый реестр преступлений и проступков, система электронная, как раз ломает эту систему. Что мы не должны ради цифр, ради каких-то процентов. Граждане обращаются, мы должны реагировать. Это вопрос организации. Ну, коротко, это вопрос организации.
Надо доработать вот это РПП, да, остальные, нет, там поставить срок.
В уголовном пространстве все нормально написано.
Нет, а
вопрос
срок?
Вопрос понимания. Что, Харат Надырович, согласитесь, что вот российский кодекс, я УПК скажу, в 2002 году они приняли, да?
Да.
Более 100 разов внесения изменений было. Даже в российском, где мы считаем, вот мы ученики той школы, да? Вот они даже более 100 внесений изменений. Это нормальный процесс.
Это сколько лет?
Видишь, это нормальный процесс. За сколько лет? Ну, и вот,
а мы вот недавно вы 138 изменений внесли.
Ничего страшного. Это технический
нормальный процесс.
Это нормальный там процесс. Очень много. Давайте вот сейчас генеральный прокурор говорит.
Хорошо,
давайте вносить изменения.
Хорошо.
Но вы же сказали, не надо идти назад, надо идти вперед.
Да, я говорю.
Вперед. Давайте улучшать.
Хорошо.
Давайте практику заставим, чтобы она заработала. А не практика заставила, чтобы законами...
Понимаете,
это
нерационально.
Ваша позиция, как сейчас выходить из вот этой ситуации?
Я считаю, так,
значит... Есть ли эта ситуация вообще?
Есть.
Действительно
есть,
ли
есть,
требуется
есть.
Это?
Надо было его еще...
Ну ладно, тот кодекс остался позади, да, он вот работает
раз,
новый.
Да. Вот как раз тот случай, когда практика правоприменения
и
работает вот так,
дело. Слушайте,
вот так криво.
Я хожу фигурант трех досудебных этих производств.
Вот.
Это спасибо
вы
вам.
Знаете,
спасибо вам.
Это причина всего этого, правильно? Да. Это
недобросовестный преступный дознаватель, который выполняет заказ. Здесь чей-то там умысел, понимаете? Быть. Из-за таких недобросовестных следователей, дознавателей, судей не надо ломать закон. Она написана в интересах прав человека, в интересах государства. Надо постараться понять, вот зачем новые кодексы
так
были. Если бы старые кодексы хорошие были,
тысячи.
Зачем реформу затеивать? Реформа была затеяна, потому что кодексы, если система
нет,
старая, Венеша Симоновна,
абсолютно
она абсолютно была...
Ну вы же сами сидели в рабочей группе.
Я первые два года сидела, вот когда
я вам цифру приведу.
Было...
Давайте цифру просто. Это цифра прошлого года, которая прозвучала. Значит, после введения этих новых кодексов, коллегия МВД, а вы знаете, там самый большой отряд следователей, дознавателей, они зафиксировали, что больше 160 тысяч ЕРПП и, соответственно, досудебных производств лежат сейчас на плечах только следователи, дознаватели системы органов внутренних дел. При том, что до этого каждый год, ну, 30, максимум 40 тысяч было, понимаете? Это что получается? С введением этих кодексов у нас криминализировалось население одномоментно в 4 раза. Ну, это же глупости.
Нет, вы неправильно.
Это
статистика.
Это только регистрация.
Проблема?
Дело в том, что ЕРПП, мы обязаны знать статистику тех действий, которые у нас совершаются. Преступлений, проступков, нарушений гражданских там, и так далее, и так далее. Мы должны их знать, государство должно знать. Ну, конечно, должно знать. Оно и выстраивает потом эту политику уголовно-правовую. А что же делается? Вот, значит, что сейчас мы... Раньше мы не имели такой статистики. Мы не могли апеллировать этими данными. Сейчас мы их имеем, мы можем апеллировать. Это первое. Статистика обязательно нужна. И сейчас добились вот этой всеобщей регистрации. Другой вопрос. Как работают в этой системе наши правоохранительные органы? А как они работают?
Никак.
Вот как вы говорите... Нет состава преступления, а они все равно заносят его в ЕРПП. Нету преступления, нет ни события.
А как они
я
может
увидят? Закончу.
Угу.
Вот. Это другой вопрос. Как и подглядывать будет, и так далее, это все равно. Но прокурор на то существует. Прокуроры сейчас, как они говорили, мы ежедневно приходим в РОВД, и на момент в день, сколько зарегистрировано деяний, мы все просматриваем. Ну, здорово, что они это делают, и я очень рада, если они это делают, если не обманывают. Дальше, следующий этап. Добили всеобщей регистрации. Ни одно заявление не должно остаться нерассмотренным, или как вот вы сказали, где-то там закрытым быть. Мне известно, мониторинговая группа, я не была там, ходила на проверку Свердловского РОВД, насколько они стали жаловаться, что у нас вот накопилось, мы не можем расследовать, мы все загружены. И на день, когда они знали, что вице-премьер прибудет, прокурор туда приехал, или районный, или с генеральной, быстренько просмотрели, вы представляете, в день они в ночь закрыли массу отказных материалов. Массу отказных материалов закрыли.
А как закрыли?
И нагрузка у них осталась если на одного следователя. Было. Это надо у них спросить. Нагрузка на одного следователя оказалась 60 уголовных дел на человека. Следователя. Можно работать? Можно. Но только теперь мы должны вот этот процесс улучшить. Да, никто не говорит, что он прям сразу должен зайти и сразу великолепно заработать. Это нужный процесс, когда надо сейчас отбирать, поставить препятствия для коррупционных моментов, поставить препятствия, которые возникают по срокам. А сроки почему не поставлены? Насколько вы, наверное, ответите тоже. Дело в том, что сроки-то возникают, когда появляется подозреваемый. Подозреваемый появляется, все. А сейчас что хотят? Сроков нет? И опять все уходит оперативникам, и все это уходит в серую зону. в серую неконтролируемую зону. Как там, что делают, что творят, никто знать не будет. Потому что ИРПП – это цифровизация уголовного процесса. А здесь у оперативных работников процесса нет, если вы добавите.
Я добавлю сразу, чтобы не забыли. Вы зря так говорите, и я думаю,
вы
что вы когда-нибудь это поймете. Да. Дело
может
в том,
быть.
Что все, практически все, значит, дела, которые... Ну, совершаются там организованной преступностью или подготавливаемой и так далее. Все эти дела, они раскрываются оперативным путем. Это практика. Все
Хорошо.
Сложные дела раскрываются только оперативным путем.
Так.
Сейчас ввели соглашение о сотрудничестве, сделку с правосудием.
Подряд
следователи вообще потеряли свою вот эту вот сноровку, свою квалификацию. Так там еще пошло дальше. Вот прокурор генеральный вчера, по-моему, выступал с отчетом.
Да.
Да. Он
это
совершенно правильно сказал. Совершенно правильно сказал, что мы переборщили с этим институтом соглашения. Во-первых,
дело не в применении этой нормы.
Дело в том, что мы переборщили с тем, что там просто ставится все обвинение на том, что кто-то кого-то просто сдает. Я вам могу привести примеры для того, чтобы просто не получить меру пресечения. Человек оговаривает другого, подписывает это соглашение, ходит своими делами занимается. А другой человек, которому применяет меру пресечения, он находится в рамках судебного разбирательства.
Человека закрывают, чтобы он заключил соглашение. Правильно?
Ну, есть такая негативная практика.
Да. Людей сажают, чтобы он пошел на соглашение.
Да.
Есть мы согласны. Но надо бороться с этой практикой.
Может, это не законом, а практикой.
Да.
Среди вот этих всех споров мы уже немного в какие-то детали ударились. Да, вот даже на личности перешли.
Просто,
для меня просто интересно. Да. Например, в парламенте, вот буквально на этой неделе, депутат Зарылбек Рсалиев, экс-министр внутренних дел, озвучил позицию. Он сказал прямо, надо вернуться к кодексам 97-го года. Вот ваша позиция.
Я еще
надо
раз говорю,
двигаться вперед или уйти
здесь
назад?
Здесь надо подходить дифференцированно. Что касается уголовного кодекса, учитывая тот объем работы, который нужно провести для того, чтобы привести его в логическое соответствие, и в частности, это однозначно моя позиция, не было смысла разделения уголовного кодекса, расчленения его на кодекс о проступках и кодекс уголовный кодекс. Если вы говорите про казахов, они не пошли по пути расчленения, вы расчленили, теперь у нас есть... уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о преступлении. У нас есть по уголовному кодексу есть ответственность за заведомо ложный донос. Да? В принципе, это одно и то же. Ладно. Это касается... Это моя позиция. Здесь надо в этом материальном законодательстве вернуться. Что касается уголовно-процессуального кодекса, его модернизировать, убрать вот те особо критикуемые и моменты, и особенно те риски снизить. Вот коррупционные тут сказали. Да, этот кодекс уголовно-процессуальный, он написан для адвокатов, для того, чтобы там можно было искать лазейки и так далее. Он не защищает потерпевших в полной мере.
Вообще не защищает.
Так вот, УПК надо модернизировать. Но суть этих модернизаций будет введена к тому, что вы потом увидите на финише, что это будет тот же уголовно-процессуальный кодекс 99-го года, только вместе с ЕРПП. Вот и вся закавыка.
Ваша позиция.
Но это мы еще посмотрим, будет ли оно 99-го года. Я очень сомневаюсь. Очень. Потому что очень много новых институтов и в уголовном кодексе, и кодексе процессуальном, уголовно-исполнительном кодексе очень много изменений, добротных, хороших. И я не могу сказать, если там запятую не там поставили, то это очень плохо, значит, все плохо. Так нельзя говорить, да. Поэтому, когда речь идет о том, что нам надо модернизировать и слить, скажем, кодекс о проступках, кодекс уголовный, то это вопрос техники. На тот момент, когда решался этот вопрос в документе, утвержденном президентом, который определял это стратегическое направление, было написано о необходимости создания этого кодекса о проступках и реформирования административного законодательства, что было проделано, в принципе. То есть политическая воля, а на тот момент это писали, я не знаю, но это писали достаточно умные на тот момент времени люди, вот эту стратегию. И мне кажется, что они сделали ее правильно. Можно ли слить? Можно слить. Можно ли их видеть отдельно? Можно видеть отдельно. Это вопрос техники. Но я хочу привести слова Лебедева, это председатель Верховного суда Российской Федерации, который как раз-таки и был инициатором того, что надо вводить уголовные проступки, но если они будут в Уголовном кодексе, то это будет восприниматься как ответственность, которая приводит к ужесточению. То есть у всех в голове, что такое Уголовный кодекс? Это преследование, это репрессия. Что такое кодекс о проступках? Ну, здесь меньше репрессий, да. Там тоже наказание следует, но там нет судимости. Это деяние, которое не представляет большой общественной опасности, выделено из Уголовного кодекса и из административного кодекса об ответственности деяния. Мелкая кража, мелкое хулиганство. И они в этот кодекс посажены. И если теперь они войдут в УК, это будет как раз-таки усиление ответственности. Но может, модели могут быть разные, я всегда говорю.
Спасибо вам. Я благодарю вас за участие. Нашим радиослушателям и посетителям сайта напомню, что в эфире была программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждали вопросы судебно-правовой реформы, которые сейчас активно обсуждаются и в обществе, в частности, новые кодексы, вступившие в силу в 2019 году. В сегодняшнем нашем выпуске участвовали Аслан Кулбаев, кандидат юридических наук, адвокат, Кайрат Усмоналиев, доктор юридических наук, Лейла Садыкова, тоже доктор юридических наук, профессор, и Венера Табалдиева, доктор юридических наук. Спасибо.
Перекресток на радио Азатык.